Приветствую вас, дорогая церковь. Давайте вместе с вами прочитаем текст Священного Писания, который записан в послании к римлянам в 12 главе. Прочитаем с вами 1 и 2 стихи. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Аминь. Думаю, что каждый из нас, живя жизнью с Богом, после покаяния, после того, как Христос вошел в наши сердца, мы всегда задумывались, как же нам вот в своей жизни научиться исполнять волю Божью. Как нам жить, поступая по воле Божьей. И наверняка каждый из нас задавал Богу много вопросов. Как нам поступить в том или ином случае, принять какое-то важное решение. И всегда нам хочется спросить об этом у Бога. Как поступить, что делать, правильно, неправильно. Вопрос своего, допустим, предназначения какой-то в служении, да, чем мне трудиться, чем я могу помочь церкви. Разные, различные вопросы, думаю, посещали каждого из нас. Хочется сказать, что знать Божью волю и жить всегда по Божьей воле – это такие две разные вещи. Наш выбор может включать Божью волю в каком-то вопросе, в каком-то случае, а может включать лишь наше желание, и решение уже будет не с Господом. Возвращаясь к тексту, мы видим, что Павлу важно передать верующим того времени, что им жизненно необходимо познавать, что есть воля Божия. И это мы можем прочитать в словах «умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Павел не просто просит церковь. Здесь употребляется такой глагол, как «умолять», корень которого обозначает «звать на помощь», «взывать о помощи». То есть мы видим, что это не просто просьба, как может показаться на первый взгляд, а это большой призыв сделать что-то. То есть, и можно сказать, что к этим словам Павел готовил людей все 11 глав. Мы можем увидеть, что он говорит там, говорит Божьему народу о любви, о праведности, о благодати, о даре веры. И, возвращаясь к тексту, «умоляю милосердием Божиим», это то, что может рассказать нам о самом Боге, о Его милости, которую Павел говорит до этого текста. Мы понимаем, что вопрос Божьей воли, он очень важен и для нас с вами, раз Павел делает такой акцент на этом. Да, и не только Павел, мы можем вспомнить слова Иисуса Христа, когда Он призывает неоднократно и говорит об исполнении воли Божьей. Итак, как же нам научиться исполнять Божью волю? Что нам для этого необходимо? Может быть, сейчас, сегодня, в этой проповеди мы не получится услышать полностью, да, ответ, как же нам познать. Но Священное Писание дает такие инструменты, которые сегодня мы можем услышать и которые мы сможем применить для того, чтобы понимание воли Божьей стало намного яснее. Павел пишет о таких вещах, как «представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И здесь, не знаю, лично как-то для меня становится непонятно, о чем здесь. Давайте попробуем разобраться в этих словах. Павел говорит о вещах, которые были понятны людям того времени. Будь то язычник или еврей, все понимали, что такое жертвоприношение и жертва. Конечно, у людей верующих, живого Бога, были отличные цели жертвоприношения тех, кто приносил жертвы ложным богам. Делалось это по различным случаям, мы можем читать Священное Писание. Вот. Но одной из таких важнейших вещей жертвоприношения было за грех. Так вот, говоря о жертве, люди того времени, они приносили в жертву храм именно за свои грехи. Это было важно, это делалось ежегодно. Божий закон гласит: «Возмездие за грех – смерть, или без пролития крови не бывает прощения». Для того, чтобы понимать, что грех – это плохо, и грех нуждается в очищении или омытии, приносились различные жертвы. Лет 8-9 назад я как-то лежал в больнице с пневмонией, и вот, не знаю, такое время было, я читал Библию, вот хотел больше изучать, и это вот время Бог такое дал, хорошее. Вот. И читал я книгу «Левит», честно признаюсь, для меня она была такой непростой. И когда вот эти вещи шли о жертвоприношении, о том, как много было жертвы, внутри у меня такие какие-то, ну, не знаю, сомнения, смущения появлялись, потому что настолько много крови. Там написано «у священников текла», то есть они стояли в этой крови. Это вот, ну, читать одно, но вот когда это все представляешь, внутри как-то не по себе. Я понимаю, что суть жертвоприношения не в том, что, да, происходит, наверное, и как это, да, не знаю, где-то мерзко, не очень как-то удобно, вот. Но суть совершенно в другом. И когда, ну, я тоже задавал Богу вопросы, откуда это, для чего это было нужно, и Бог так аккуратно показывал, что ну а как людям тогда, когда они не имели Иисуса Христа ни в своем сердце, ни в разуме, как им увидеть и понять, что грех это плохо, что грех нуждается в очищении? И Бог даровал такие какие-то вот ответы, от которых в сердце наступил покой. И с приходом Христа ветхозаветные жертвы, они перестают иметь какую-либо силу. В послании к евреям в 9 главе написано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенную скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление». Христос, Он уже приобрел нас, искупив своей драгоценной кровью. Нам с вами лишь остается, по примеру Божьему, по примеру Христа, посвятить себя, свою жизнь, свои привычки, свой характер, всего себя Богу. Поэтому Павел и пишет: представьте тела ваши в жертву Богу. Не разменивайте себя, свое время с этим миром, с ценностями этого мира. Отдавайте себя Богу. Здесь возникает вопрос: как я могу это сделать? Ну, во-первых, написано «для разумного служения вашего». Это означает не бездумно «все даю, пусть там, допустим, я буду всегда служить, а семья моя там будет нуждаться в голоде». Там супруги будут как-то жить друг без друга, потому что они, у них служение. Или какие-то вопросы возникают, но я большую часть отдаю служению и как считаю Богу, но не своей семье. Различные вопросы. И это Слово Божие говорит нам не совсем так. Павел пишет не просто предать себя Богу, а делать это разумно. Это слово происходит от греческого слова «логично», то есть по-другому. Можно сказать, что это логичное служение. Все должно быть на своем месте. Семья, служение, работа. Но везде должен наблюдаться баланс. Везде, в каждой сфере нашей жизни должен присутствовать Бог. Когда мы принимаем различные решения в нашей жизни, они должны отождествлять Божьи принципы. И самый такой, наверное, основной, мы все, я надеюсь, каждый из нас знает: «возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя». Это то, о чем говорил и повторял Христос. Две основные Божьи заповеди. И во всех вопросах нужно смотреть на Бога и учиться через свои решения исполнять эти заповеди. Это непросто, это необходимо обдумывать. Иногда где-то не хочется, где-то, может быть, подходит лень, но это бывает даже очень трудно, но исполняя эти заповеди, мы тем самым учимся исполнять волю Божью. Итак, чтобы научиться исполнять волю Божью, необходимо учиться жить не для себя, а для Бога. Жить так, чтобы исполнять Его основные заповеди. Через это мы можем потом видеть и сравнивать, было ли это Божьей волей, или это было всего лишь какие-то наши желания, какие-то привычки, продиктованные кем-то другим, а не Богом. Что еще говорит нам Павел? Как нам это может помочь научиться исполнять волю Божью? Во втором стихе написано: «Не сообразуйтесь с веком сим». Остановимся пока на этом. Что значит «не сообразуйтесь»? Сообразовываться означает принимать внешнее обличие такое, которые не соответствуют нашему внутреннему наполнению. То есть то, что внутри, то и должно быть снаружи. Если мы говорим про церковь, про людей верующих, то точно мы не должны быть похожими во всем на этот мир. То есть не сообразовываться, то есть не повторять то, что диктует мир, а повторять то, что диктует наше сердце, в котором живет Христос. Как можно быть его, как другие люди иначе могут увидеть Бога через нас, через нашу жизнь? Как можно быть его письмом для этого мира, или как быть отражением его любви этому миру? Поэтому здесь Павел пишет: не сообразуйтесь, не будьте похожи на этот мир с его ценностями. Мы должны являться детьми Божьими, а дети Божьи должны быть похожими на своего Небесного Отца. Удивительно, но этот принцип заложен самим Богом в наш мир, в наши семьи. Когда рождается малыш, мы начинаем сравнивать, на кого он больше похож. По мере взросления ребенок все больше и больше, хочет он или нет, он питает и становится похожим на родителей. И со мной тоже произошло такое, наверное, в детстве не сильно, я так замечал, видел, когда рос в семье с родителями, с братьями. Но когда женился, когда стал жить отдельно, начал наблюдать за собой, что я повторяю вот решение своего отца. То есть в каких-то определенных обстоятельствах я просто поступаю так, как поступил бы отец. Это было для меня просто так открыто, что я удивился этому, никогда не замечал. Так вот, для того, чтобы не сообразовываться этому миру, нужно больше времени проводить со своим Небесным Отцом. Согласитесь, если мы себя наполняем и пичкаем не тем, что нам нужно, то как мы сможем быть похожими на Бога? Как мы можем действовать, исходя из Его принципов, если внутренне мы наполняем себя не тем? Вместо Библии, молитвы, назидания через Слово мы можем проводить время там, в виртуальном мире, с фильмами, с книгами, с какими-то телепередачами, с какими-то различными хобби, разными вещами. И они порой бывают далеки от Божьей истины. И здесь я бы не хотел сказать, что вот смотреть это грех. Для кого-то, может быть, это действительно будет грехом, для кого-то нет. Здесь хочется сказать, что чего будет в нашей жизни больше, то и будет проявляться в нашей жизни. Итак, чтобы научиться исполнять волю Божью, должно не сообразовываться с веком сим, а необходимо быть больше в общении с нашим Господом. Тогда все лишнее и ненужное будет от нас уходить. Давайте спросим самих себя, ответим честно себе, а кого сегодня больше в моей жизни, на кого похож я? Однажды со мной на работе произошел такой случай, от которого мне с одной стороны стало грустно, именно грустно в отношении себя и Бога, а с другой стороны, вот после встречи с одним человеком мне стало приятно и хорошо на душе. Мы работали вместе в одной квартире, я не был знаком с этим человеком, и когда он закончил свою работу, он увидел, что мне была необходима помощь. И он безвозмездно вот так просто подошел, спросил, нужна ли, могу ли я чем-то помочь. А мне действительно было тяжело, я не мог там, я собираю мебель, и мне сложно было поставить одну дверь, она была очень тяжелой. Он помог, где-то минут на 50 просто задержался, не спросил там как-то ни про оплату, то есть вот может быть что-то, мы привыкли, да, что-то сделал, и всегда ждем, может быть, какой-то ответ. Он об этом не спросил, когда вот вместе мы уже доделали мою работу, мне еще осталось там часть сделать. Он просто сказал такие слова на прощание: «Бог в помощь». И я начал анализировать себя, вот свою жизнь, вот с тем, что я пришел. Я вроде никого не обидел, делал спокойно свою работу, но больше света было в его ответах, в его, не знаю, глазах, чем у меня. Тогда мне было где-то и стыдно, и неприятно, что вот я как-то не смог вот этот свет Божий передать тем людям, да, с которыми я был там. Знаете, вот эти слова, они очень сильно запомнились, да, спустя долгое время, они отлегли и запомнились для меня. То, как он поступил и то, как он сказал. С какими мыслями сегодня люди расстаются в общении с нами? Какие ценности мы передаем людям, которые вокруг нас сегодня? После общения что мы оставляем для людей? оставляем у них какой-то ропот на правительство, оставляем какие-то сплетни о наших соседях, или мы оставляем что-то доброе, вечное, о чем говорит Бог. И последнее, Павел также пишет во втором стихе, что нужно преобразовываться обновлением ума вашего. Слово «преобразовываться» означает изменения, которые будут заметны внешне. То есть то, какими смогут видеть люди нас. После встречи с Богом это должно говорить о нашей жизни. Наша жизнь должна говорить о Боге. Здесь хочется сказать, что преобразовываться – это не означает, что после нашего покаяния, после молитвы мы сразу изменились, стали идеальными. Мы остаемся грешниками. Но здесь есть такой момент, что после этого нам необходимо, как призывает Павел, показывать свою внутреннюю природу не однажды, как может показаться, а показывать ее каждый день в своей жизни. Учиться принимать что-то новое от Бога и стараться применить это в своей жизни. Ну, например, наверное, самое такое простое, которое мне пришло в голову, это вот такая русская культура, у нас есть очень различные приметы, люди в них верят, может быть, кто-то верил до покаяния, кто-то, я слышал, и среди верующих придерживается каких-то таких вещей. Но Бог нас как раз призывает увидеть и постараться изменить вот такой характер, такой подход к этим вещам. На сегодня, живя с Богом, нужно все это оставлять. Нужно бороться со своими старыми какими-то принципами, давать Богу преобразовывать нас и самим принимать в этом участие. Не только Бог, но и мы с вами участвуем в своем преобразовании. Иначе Павел бы не писал об этом. Конечно, нам легче, когда за нас кто-то делает работу. Но эту работу, процесс нашего преобразования, во-первых, перед Богом, потом перед людьми, за нас никто не сделает. Давайте зададим себе такой вопрос. Легко ли подчинить себя Богу и делать все, что Он говорит через Писание? Из-за нашей греховности, из-за нашей такой греховной природы это бывает порой очень-очень сложно. Это бывает нелегко. Но удивляет то в Боге и в жизни с Богом, что вот этот момент жизненный, он становится возможным. Мы сможем это сделать вместе с Богом. И Павел здесь говорит, не просто преобразовывайтесь во всем, но делает акцент на нашем уме. Ведь и тогда, как и сейчас, было много философий, различных учений. Так или иначе, хотим мы или нет, эти учения, они откладывают какой-то свой отпечаток в нашей жизни. Мы мало задумываемся, но когда мы что-то приобретаем в жизни, материальное или духовное, от чего мы отталкиваемся? Что движет вот таким нашим решением в этих моментах? От Божьих ли принципов или от того, что диктует нам мир? Павел желает, чтобы мы учились думать обо всем с точки зрения самого Бога. Ведь мы, читая Писание, видим Его принципы, видим Его характер. И можем увидеть Его волю не только с Божьими людьми в каких-то конкретных библейских историях, в конкретных библейских примерах героев веры, но и однажды, вот читая вот эти примеры, мы сможем, может быть, где-то приблизиться к познанию воли Божьей в своей жизни. Когда мы начинаем задавать себе вопрос, а что Бог думает, да, что Бог думает, что Бог желает видеть меня сейчас, от меня сегодня, будет ли Он рад моему какому-то решению, когда мы помним, что Бог в нашем сердце, мы желаем своим примером, своим действием угодить Ему, а не себе. И, конечно, хочется упомянуть, что Божья воля, она благая, угодная и совершенная во всей своей полноте. Она отлична от воли человеческой. Но когда мы начинаем жить принципами Божьими, любить Бога, любить людей, тогда и мы начинаем жить по воле нашего Небесного Отца. Подводя итог, хочется сказать, что вопрос Божьей воли, он не так прост. Но когда мы серьезно подходим к этому, я имею в виду прилагаем усилия, то Бог дает нам ответы в понимании Его воли в нашей жизни. Итак, чтобы научиться исполнять волю Божию, необходимо учиться жить не для себя, а для Бога. Не подстраиваться, не формироваться из ценностей этого мира. Необходимо быть больше в общении с нашим Господом. Тогда все лишнее не нужно будет от нас уходить. А также в любом Божьем деле от нас с вами требуется затрачивать постоянные усилия. Нужно просить у Бога силы, чтобы отказаться от каких-то прежних ценностей и учиться жить Божьими ценностями и принципами.